Добрый вечер. В эфире телехранитель, программа «Суть» и телевидение тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. И, как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. На минувшей неделе состоялась новая русская революция, Russian Content Revolution, революция российского контента, так называлась программа, на международном телевизионном рынке MIPCOM в Каннах. И вот об этом мы сегодня поговорим с людьми, которые эту новую русскую революцию организовали. Сейчас к нам должна подойти Екатерина Мцетуридзе, глава Роскино. По телефону у нас будет Вячеслав Муругов, генеральный директор СТС Медиа и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. А чуть раньше, за полчаса до эфира, мы записали Александру Модестову, представителя, руководителя генерального директора компании «Экспоконтент», официального представителя России и стран СНГ на международных телевизионных рынках. Задали ей несколько вопросов. Расскажите, откуда взялась эта идея вот этой акции, или как ее правильно назвать, Russian Revolution Content, которая прошла в Каннах?
Ну, идея витала в воздухе, потому что в этом году мы отмечаем столетнюю годовщину Октябрьской революции в России. Это значимое событие в мировой истории, и было бы, наверное, неправильно не воспользоваться им для продвижения российского контента. Помимо прочего, у нас несколько проектов в этом году реальных совпадали с этим поводом по тематике. И, конечно, мои французские коллеги с радостью воспользовались этой возможностью для организации представления российских телесериалов, ну и не только, как раз в октябре в Каннах.
Как восприняли телевизионщики, которые занимаются то, что называют контентом, содержанием телепроектов, как восприняли они эту акцию «Россия, революция российского контента»?
Ну, вы знаете, это не первый раз, когда российские компании объединяются для того, чтобы пробиться со своим продуктом на международный рынок. Мне кажется, что вот эта попытка была, наверное, наиболее успешной. Мы привлекли очень большое внимание. Это было самое яркое, самым ярким и самым обсуждаемым событием в рамках прошедшей выставки MIPCOM. И, конечно, все участвовавшие в проекте продукты привлекли очень большое внимание. Конечно, я не могу не назвать Троцкого, который поразил мировую общественность так называемым value. Да, то есть это когда видно на экране, видно стоимость, качество производства, креативные идеи, режиссерской и актерской работы. Но также с большим воодушевлением были приняты проекты телеканала НТВ «Хождение по мукам» и несколько проектов, которые не совсем соответствовали теме революционной, но соответствовали теме контентной революции. Это проекты «Гоголь» в первую очередь, а также проекты «Золотая Орда», «Лучше, чем люди» и «Бывшие».
То есть из перечисленных вами проектов понятно, что участвовали Первый канал, канал НТВ, ТВ-3. Кто еще принял участие из российских компаний?
Ну, традиционно в выставке принимают участие практически все крупные телеканалы и производители российские. Немножко за скобками в этот раз остался телеканал «Россия», но они на рынке представляли свой проект «Демон революции». Соответственно, названные мной проекты «Золотая Орда» были представлены компаниями «Марс Медиа» и «Амедиа», а проекты «Бывшие» и «Лучше, чем люди» – это проекты, соответственно, проекты компании «Yellow Black and White» и «Спутник Восток». И, естественно, в рынке активно участвовала компания «Star Media», которая год назад положила начало нашим революционным идеям, презентовала в Каннах свой первый большой международный проект «Матахари». И, в общем, собственно говоря, наверное, вот целый год мы шли к этой революции, и я считаю, что пришли. В кулуарах ходили, ну, там, не слухи, да, не сплетни, но вот то, что обсуждали международные участники рынка, что вот в связи с случившейся революции, есть большой шанс, что в следующем году главным трендом будут именно русские драматические сериалы. Могу напомнить, что ранее таковым трендом были сериалы турецкие. Вот. И я думаю, что у нас есть все шансы изменить тренд в свою сторону, потому что это, наверное, мы для этого уже созрели.
А, насколько я знаю, были еще и мультипликационные, анимационные работы.
Анимация традиционно хорошо представлена в России в рамках Медкома, потому что, во-первых, до Медкома проходит скрининг детского контента «Юниор», в котором неоднократно принимали участие российские компании. Мы ежегодно, «Медджуниор» ежегодно присуждает российским инвестиционным проектам премию «Проект с наибольшим международным потенциалом». Но вот в этом году, наверное, таким вот добавилось к концепции революции, добавился премьера международная российского сериала «Цифровой мир России», который назывался «Герои Энгела». Это впервые в 30-летней истории «Медджуниора», когда международная премьера была отдана российскому проекту. Например, у нас их всего два на каждом «Медджуниоре», и кроме нас, вот в этом году «Маттел» представлял международную премьеру, и премьера прошла очень хорошо, потому что «Медджуниор» — это скрининг, на нем байеры отсматривают проекты, и мы делаем ежегодный топ-30 проектов из 1200, которые представляют в нашей цифровой библиотеке, и «Герои Энгела» вошли в эту 30-ку на 20-м месте.
Ну что ж, это была в записи руководитель компании «Экспоконтент», представитель официального России и стран СНГ на международных телевизионных рынках Александра Модестова. Наверное, стоит расшифровать те слова, которые она произносила, термины «скрининг», «байеры», «контент». У нас уже в студии Катя Мцуридзе, телеведущая и генеральный директор компании «Роскино». Давайте слушателям быстренько объясним, что скрининг – это мероприятие, где приезжают люди и смотрят, что они могут купить. Байеры – это, соответственно, покупатели, а контент – это содержание телепрограмм, которые
того, что они покупают.
Да, говорим мы сегодня, уважаемые наши слушатели, о революции русского контента. Так называлась программа на международном телевизионном рынке в Каннах. И вот, Катя, +7 985 970 45 45, если у вас есть вопросы, к Екатерине Мцуридзе, и ваши реплики, комментарии. И все, хоть Александра нам так вот очень сжато в телеграфном стиле она сейчас вылетает из как раз из Ниццы, возвращается домой, рассказала, но все-таки по ощущению. Очень часто в Каннах проходят в рамках телерынка мероприятия, но иногда кажется, что какая-то страна представляет себе, потому что чувствует себя немножечко на отшибе рынка. Бывают там и Индия, и Турция, и Япония. Все, кто хочет пробиться. Выглядела ли наша русская революция контента так, либо это было несколько иначе?
Как некая экзотическая?
Ну да, вот экзотика среди традиционных Голландии, Британии, США.
Ну, хочется надеяться, что мы со стороны не выглядели экзотикой и выглядели вполне себе конкурентоспособной европейской все-таки в первую очередь страной. Но нам хотелось бы так думать. И те отклики, которые я слышала от наших коллег, опять же, тех же байеров, сейлс-компаний, которые продают, соответственно, контент, я слышала только позитивные отзывы. Безусловно, всегда к любому продукту есть некое замечание там, и тут тоже не обошлось без каких-то комментариев. Опять же, вот возможно, именно в случае того, что это в каком-то смысле часто бывает более национальный проект. Да?
То есть, более это были сериалы, которые,
да,
конечно, имеют национальную особенность.
И, конечно же, большинство сериалов пока что не такого высокого уровня, как тот же Троцкий, например, который практически безупречным показывает, в том плане, что вот как раз он международного уровня и в плане
сериал «Троцкий», который произвела компания Александра Цыркала
для Первого канала вместе с Первым каналом, собственно, по идее, по замыслу Константина Львовича сделать из Троцкого некоего такого, как он говорит, рок-персонажа революции, который, с одной стороны, это международно узнаваемый человек, из него, сделать из него вот такой какой-то экспортный интересный вариант, и, по-моему, это удалось. Остальные проекты также были, в принципе, хорошо представлены.
Троцкий был показан в большом зале, в гранд-аудитории, где проходит церемония церемонии открытия-закрытия Каннского кинофестиваля. Да. То есть это высший уровень показа, насколько я понимаю, по иерархии каннских телерынков.
Да, ну как мы называем этот зал «Люмьер», потому что во время Каннского кинофестиваля он «Люмьер». Мы его любим как «Люмьер», а во время телерынков он называется «Гранд Аудиториум». И, безусловно, полный зал «Гранд Аудиториум».
Здесь огромный зал был полный.
Да, полный зал, и аплодисменты на выходе, и то, что во время Q&A остались.
Q&A – это от вопросы это.
Общение с залом съемочной группы, вопросы-ответы, то, что остались практически весь зал, что обычно все убегают с Q&A, потому что они получили информацию, дальше бегут на другие просмотры.
И, насколько я понимаю...
Это говорит о многом.
Да, наши проекты шли на русском с субтитрами, не перевод.
Да.
Да. И несмотря на то, что...
Ну, синхронного перевода не было.
Да, я именно об этом. Да, несмотря на это, аудитория, которая привыкла больше к англоязычному контенту, это смотрела и не уходила.
Нет, не уходила. На самом деле, разумеется, когда-нибудь мы, наверное, должны прийти, если мы хотим адаптироваться все-таки в международное пространство, делать и озвучки на английском языке, или, как минимум, снимать на двух языках. Это совсем уже хорошо, когда сериал снимается и на русском, и на английском одновременно. Это будет проще продавать.
Насколько я понимаю, даже в тех странах, которые резко выстреливали на международном сериальном рынке, это и Норвегия, да, вот это скандинавский нуар, да, и Израиль, они так, в общем-то, не делали.
Ну, а Израиль и не выстреливал, Израиль успешно продал франшизу на ту же родину, если мы сейчас вспоминаем родину, сериал, выдающийся родина, этот сериал. Мне, кстати, израильский нравится гораздо больше, но он был популярен.
Военнопленный,
который назывался, да, он был очень популярен, и среди все-таки такой несколько продвинутой больше аудитории, конечно, американский.
Да, Homeland уже.
Да, уже стал мировым бестселлером.
Мы сейчас поговорим по телефону с Вячеславом Муруговым, генеральным директором компании СТС Медиа. Узнаем его впечатление. Вячеслав, как вам революция русского контента в Каннах? Как вам показалось?
Добрый вечер. Революция впечатляет.
Состоялась?
Да, революция очередной раз состоялась. Ну, кстати говоря, очередной раз, так как вот, скажем так, мы сказали... Несколько лет назад был «Фокус на Россию».
Да, «Фокус на Россию» в 2011 году был. 6 лет.
Да, это было время, чтобы создать контент. И вот в этот раз это было действительно впечатляюще. И у меня была возможность пообщаться и с иностранными нашими партнерами, коллегами. Да, либо на площадке «Эмми Интернешнл», либо на вручении персоны года. И, в общем-то, на какой-то даже момент показалось, что эта тема точно затмила Харви Вайнштейна.
О, даже так.
А, Вячеслав, ненадолго.
А, Вячеслав, что говорили? Все-таки, знаете, русским людям очень интересно узнать, что про них говорят там на Западе. Когда так масштабно была представлена сейчас Россия, разные компании представляли свои проекты, и многие из них революционные, многие, имею в виду тему столетию революции, но многие и не касались этой темы, современные. Что говорят ваши партнеры и коллеги?
Ну, во-первых, отмечают качество, production value, абсолютно сопоставимое с международными форматами. Вот, отмечают, естественно. И, понятное дело, была тема революции, это было немножко специфически, в силу того, что вот столетие. Отмечают, что это здорово, что такое количество русских и российских, в общем-то, премьер было представлено, и что Россия достаточно так мощно входит, уже заявляет о себе. Это, я должен сказать, вот я там общался когда с коллегами, с организаторами, я так понимаю, что по их внутренним измерениям мы в десятку уже вошли стран, которые, по-моему, на восьмом месте.
Вячеслав, Екатерина, десятка – это хорошо или плохо?
Для начала хорошо, это неплохо, я бы так сказала.
Ну, мы никогда не входили в десятку, а на восьмом месте в этот раз уже по разного рода критериям. Да,
будем стремиться в пятерку, в топ-пятерку.
Однозначно останавливаться ни в коем случае нельзя, нужно делать следующий шаг.
По вашему ощущению, Вячеслав, вот этот интерес к России сейчас может, и такой массированная атака русским контентом, это может стать началом интереса к тем же скандинавским сериалам?
Ну, а почему нет, конечно. Как раз, во-первых, интерес так или иначе во всем мире с каждым годом растет. Вот. И нельзя сказать, что, в принципе, наше телевидение в задворках было и на контент. Но здесь другое дело, что здесь очень массированно, концентрированно мы выступили.
Системно уже.
И я думаю, что точно привлекли большое внимание этими проектами. Другое дело, что, чтобы стать скандинавскими своего рода, в кавычки беру, такими сериалами, здесь нужно же нечто, какой-то паттерн объединяющий. потому что все-таки есть такой отличительная черта, скажем, скандинавских сериалов. Наверное, если мы посмотрим проекты, которые были представлены, они все разные, они с разной стилистикой, но, в принципе, всех объединяло то, что это сопоставимо, как я уже сказал, с мировым уровнем продакшена.
Ну, я бы добавила по поводу Скандинавии, Лена, то, что и эти страны продвинулись очень сильно на мировые рынки благодаря комиссиям, которые работают в каждой из этих стран, особенно в Норвегии, в Швеции.
Комиссии,
кинокомиссии страны, кинокомиссии городов, которые также помогают с копродукцией. Угу. И очень много международного контента у них также снимается. Это их сближает также
прекрасно.
С миром.
Мы обязательно поговорим еще подробнее о комиссиях. Я вот какой вопрос хотела задать Вячеславу и Екатерине. А теперь, насколько я знаю, заключены сделки, и эти сериалы, которые были представлены, эти проекты будут продвигать все равно компании, которые являются крупными селлерами, продавцами.
Продавать.
Но это компании не российские. Мы еще не умеем продавать? Это хорошо, что нас другие будут продавать?
Разумеется, это хорошо.
Хорошо, Вячеслав.
Я думаю, партнер, есть замечательная фраза, что партнер расширяет возможности.
Конечно.
Даже компания Adore Media,
которая... Израильская.
Израильская, да, она абсолютно мощный игрок. Это, я считаю, очень хорошо партнеры. Компании, которые уже занимают определенное место в мировой индустрии, но в то же время, конечно, можно и параллельно учиться и, скажем так, заниматься этим в дальнейшем. Но партнерство — это всегда хорошо.
Вячеслав, такой вопрос, что после такого успеха коллег, наши российские продакшены, что говорили, будут готовить дальше свои премьеры для показа на таком высоком уровне? Как обсуждали
это коллеги? Замечательный вопрос, потому что помимо обсуждения в иностранных компаниях, естественно, и русские коллеги это бурно обсуждали, и в каком-то смысле такие проекты, как Троцкий, ну, и «Хождение по мукам», и, скажем так, концентрированный удар анимационного контента в виде СТС, Рики, Мельницы, он, конечно, задал определенную планку и качество, и поведенчество, скажем так, на рынке. И точно совершенно такие разговоры ходят. Российские продюсеры готовятся, в общем-то, продолжать, скажем так, наступление на Каны.
Теория перманентной революции, да, того самого Троцкого, она будет относительно революции контента в действии. Я правильно понимаю?
Я думаю, да, конечно.
Спасибо.
Надо будет уже доказывать, что это не случайно.
Да, на связи с нами Вячеслав Муругов, генеральный директор СТС Медиа. А в студии Екатерина Мцатуридзе, глава Роскино и телеведущая. Мы говорим о революции русского контента, Russian Content Revolution, которая программа, представляющая новые русские сериалы, анимационные кино и программы, прошла на минувшей неделе в Каннах на международном рынке MIP.com. Мы продолжим разговор после выпуска новостей. Так, мы продолжаем программу «Телехранитель». Говорим сегодня о революции русского контента, телепрограмм Russian Content Revolution. Эта программа прошла в Каннах на минувшей неделе. Телерынок, один из крупнейших мировых телерынков, MIP.com прошел. И главным событием вот этой контентной революции была презентация сериала «Троцкий». Она прошла в большом зале, где вручаются обычно призы Каннского кинофестиваля. Мы поговорим с Константином Эрнстом. Он у нас сейчас на связи с продюсером этого сериала. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер, да. Елена. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, нам уже коротко рассказали Александр Модестов, Екатерина Мцатуридзе и Вячеслав Муругов об этой премьере, но хотелось бы узнать от вас. Ваши ощущения, эта революция контента состоялась или она только начинается?
Ну, я думаю, что здесь, конечно же, сыграла роль то, что 100 лет русской революции. И, безусловно, это было... с заходом на тему, но с другой стороны, я думаю, что Россия представлена очень достойно на MIP.com'е, и даже то, что Ритмедем выбрал три больших премьеры в понедельник, вторник и в среду в уже упомянутом вами зале Гранд Аудиториум Люмьер, показывали большие проекты, показывали в воскресенье соневский сериал «Контрпарт», очень крутой. В понедельник показывали BBC-ский сериал «Британик», и во вторник показывали Троцкого.
То есть Троцкий был вместе с Sony и BBC, да, на уровне
таким же
Троцкого. И это выбор не продюсеров, которые хотели бы показать эту большую аудиторию, это выбор организаторов, и они показывают не корпоративных интересов, они показывают наиболее значительные с их точки зрения и яркие события сериального производства. Поэтому мы находились в ряду качественного продукта. Я думаю, что вообще нам всем свойственно самобичевание, и нам кажется, что мы какие-то довольно экзотичные, и наши аналоги Турция или Индия.
Да-да, вот мы только об этом с Катей говорили. Были ли мы экзотикой или уже нет?
Я на работе, да, поэтому не работал программу.
Да, как раз хотелось уточнить,
нет,
вышли
мы выглядели вполне убедительно.
Абсолютно.
А потом разговаривал с большим количеством своих знакомых и журналистов. Вот там один из журналистов, который представляет Screen International, журнал, который с ними невозможно договариваться в каких-то корпоративных интересах. Если они пишут так, как считают нужным, собственно, и бренд их на этом держится. Он сказал, что вот из трех, которые он посмотрел, наш был лучший. И я его знаю 20 лет, он не стал бы говорить, если бы он так не думал.
Не могу...
Я думаю, что столетие революции, конечно, играет роль, дополнительно привлекает внимание, и Троцкий действительно международная звезда, он известен во всем мире, а уж во Франции, довольно троцкистской стране, он известен особенно. Но там играют замечательные наши актеры, и Константин Хабенский блестяще играет Троцкого. Это замечательно снято Сергеем Трофимовым, оператором, я не знаю, «Ночного и дневного дозора». Это поставлено Александром Коттом, очень талантливым режиссером. Это абсолютно... Нам надо в некоторых направлениях, где мы уже достигли каких-то результатов, нужно избавляться от самобичевания. Это вполне мирового качества продукт. Мы сделали сознательно его чуть менее тупо биографичным. Это не байопик в том смысле, в котором обычно это делается, потому что рассказывать жизнь политика подробно вещь довольно сложная, потому что особенно связано с русской революцией, когда сплошные женевские, лондонские и другие съезды. Поэтому многие ваши слушатели ненавидели еще в школе. Вот. Мы сделали историю такого модельного революционера. Троцкий – идеальный революционер с классическими революционными мотивами, с классической реализацией, с классическим финалом. Абсолютно сатурналистским, когда революция пожирает своих отцов. Не только детей, скорее отцов.
Я напоминаю, да, что у нас на связи по телефону Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала и продюсер сериала «Троцкий». Правильно ли я понимаю, что год назад только вы задумали этот проект, что он был сделан за год?
Он сделан был меньше, чем за год, что для сериального производства
практически нереально.
Невозможная вещь. У нас было два проекта, связанных со столетием революции, и один, он, слава богу, тоже будет готов, и он, вы, наверное, видели его ролики, это «Крылья империи». Замечательный проект, он скоро будет в эфире, и я думаю, что он понравится зрителям. И был проект, который сорвался, не буду даже рассказывать, какой. И он сорвался вот чуть больше, чем за год до того момента, когда он нужен был в эфире, и поэтому я позвонил Саше Цикало, сказал, срочно приезжай, я тебе предлагаю большую аферу, снять большую работу в ненормальные сроки. Но я знал, кому я звоню, мы быстро собрали команду, быстро написали, потому что концепция была уже в голове, и ребята замечательные, наш сценарист Маловичка, который быстро принял идею и написал, на мой взгляд, замечательный сценарий. Он очень нелинейный, очень не классический с точки зрения биографического фильма. Вот, и в результате...
Я думаю, что все коллеги...
На последнем эпизоде.
Да, коллеги просто потрясены сроками, потому что с точки зрения современного сериального производства это нереальные сроки. За год
это была, честно говоря, штурмовщина, потому что это было связано с тем, что один из проектов, который должен был стоять к столетию революции, он по разным причинам оказался неосуществлен.
Константин, какие вопросы чаще всего задавали вам после премьеры ваши коллеги? Что их интересовало больше всего?
Ну, я думаю, что никаких гипероригинальных вопросов не было. Надо сказать, что западники в основном восхищались блестящей игрой актеров, которые...
Это Константин Хабенский в первую очередь, да?
Да, в первую очередь. Это Костя Хабенских, это Оля Сутулова, это Стычкин.
Ну, Стычкин, там, Евгений, говоря, Стычкин играет
гармаш,
Ленина.
Блестящий, да. Гармаш, абсолютно. Одна из его лучших ролей. Собственно, он играет Троцкого, того самого Троцкого, чья настоящая фамилия была Троцкий. И когда Лев Бронштейн бежал из ссылки, он, подделывая документы, сказал, чтобы его записали в качестве его фамилии Троцкий. Вот. И это сделано довольно быстро, но страстно, сильно. Мне кажется, что это одна из удачных наших работ с Александром Цикало.
И многие отмечали production value, то есть уровень продакшена абсолютно так же международный Троцкого.
Мы ради этого сдвинули съемки второго сезона «Метода». Ну вот сейчас будем приступать.
Это тоже очень интересная информация. У нас слушатели постоянно спрашивают, будет ли второй «Метод». Ну вот Константин Эрнст подтверждает в эфире «Эхо Москвы», что будет. А мы говорили еще в первой части о том, что международные компании стали дистрибьюторами наших российских проектов. Есть ли уже предложение о приобретении права на показ?
Да, нас продает компания «Horizon». И контрактов еще готовых нету, но есть, скажем так, представление о том, что не менее 40 стран выразило заинтересованность в проекте.
Большое спасибо, Константин Львович. Константин Тернский, генеральный директор «Первого». Насколько я понимаю, ждать недолго. Сериал скоро в эфире «Первого канала».
Скоро в эфире «Первого» увидите сериал «Троцкий». Это стоит посмотреть.
Спасибо, Константин Львович. А, Катя, что добавите вы к тому, что сказал Константин?
Ну вот я добавлю, что отмечали очень продакшн. Именно вот
продакшн
это, важно,
это уровень производства.
Уровень производства, соответственно, то, часто он хромает.
То, что профессионалы говорят, смета в кадре.
Смета в кадре и то, что действительно говорили, они даже удивлялись, что достаточно крупный по российским меркам бюджет для американских, допустим,
он
производителей.
Маленький.
Ну, он такой, да, может быть, не смешной, но для них он довольно микробюджетный. И они отмечали, что качество очень высокое, соответствующее уже международным стандартам. И это как раз редкое явление. То есть все-таки у нас в основном это какое-то локальное производство, а тут вышли на другой уровень. И это, конечно, и заслуга и режиссера, и оператора, и продюсеров. Все вместе сложилось. Ну и, конечно же, Константин Хабенский. Я бы все-таки его игру выделила даже на фоне всех остальных. И его, и, наверное, Гармаша. Это действительно огромные две роли. Особенно Константин. Это просто действительно выдающаяся роль.
Хотя на презентации, вот на этой части, которую вы говорите, QR, он говорил, что это далеко не симпатичный ему персонаж.
Да.
Если правильно передали его слова,
так он и говорил.
Присутствующие в зале.
Так он и говорил, все верно. Но тем он и интереснее в, скажем, творческой фильмографии Константина, что это не позитивный герой, потому что он в основном играет хороших парней, а тут он сыграл такого злодея, и он сыграл его довольно выпукло.
Расскажите о других проектах. Мы чуть больше сейчас поговорили о Троцком, потому что это была центральная премьера этой программы, но там были «Хождение по мукам» и не революционные сериалы, а современные. Что вы можете сказать? Какие вызвали наибольший интерес?
Я слышала, что «Хождение по мукам», также у них там были рыночные, вот не такие премьерные показы, но показы на рынке, так же, как и показы сериала «Бывшие», то есть это были довольно успешные скрининги, ими также заинтересовались.
Чей проект?
Больше это Yellow Black and White, да, для СТС, как раз для Муругова. И я думаю, что они все, не думаю, я в смысле как раз знаю, что они все вызвали довольно хорошие отклики, и у них есть, может быть, не 40 стран стоит в очереди на закупку, но, тем не менее, какое-то количество байеров с западных и азиатских, в том числе, также, они заинтересовались покупкой этого контента. У нас потом достаточно много и кино продавалось для телевизионных показов, в том числе на стенде
Роскино. Вам, как главе Роскино, особенно актуально.
Да, ну, мы как бы Роскино, конечно же, в каком-то смысле условно, поскольку мы занимаемся также и телевизионным контентом наравне практически. То есть у нас 3 рынка в год телевизионных и 6 киношных. Ну, в принципе, вот такое же и соотношение. Фильмов было достаточно много, это были фильмы...
Это то, что называют называется в сленге телевизионщиков мувики, то есть телефильмы?
Нет, нет, это кино-кино, это которые кино-кино будут показывать на телевизионных каналах на западных.
Угу. Например, какие фильмы?
Я знаю, что хорошо продавались проекты Тимура Бекмамбетова и его «Алиса», новый проект его анимационный, и его фильмы. То есть они вот мне уже как бы прислали некие отчеты, потому что еще не все отчитались. Мы ведь только вчера вернулись с телерынка, поэтому все компании сейчас только еще готовят свои отчеты. Очень хорошо продавались анимационные вообще в целом проекты, и студии «Визард», и это вот
те, которые производят «Снежную королеву». «После Маши и Медведя» впереди планеты всей в анимации? Или
да,
пока нет?
Нет, конечно же. Не будем тебя льстить. Мы, конечно же, не впереди, но интерес есть, и мы, безусловно, я думаю, что если вот так говорить о топ-десятке, я думаю, что в анимации мы также входим. Безусловно, впереди анимации тут говорится, что мы впереди Японии и тех же Соединенных Штатов. Это сложно сказать, да. Но, тем не менее, мы на хорошем счету, это важно, и значит, «Визард» я назвала, «Рики», опять же, Илья
это
Попов.
Это «Смешарики». Это, «Рики» значит, это компания, да, которая представляет франшизу «Смешариков».
Да, и Илья Попов, значит, соответственно, он также представлял ассоциацию аниматоров. И мне очень было интересно наблюдать, что поддержку, вот этот стенд анимационный, он был в этом году отдельно, он получил поддержку Российского экспертного центра. Это впервые, вот, который возглавляет Петр Фродков. И я считаю, что это очень правильное начинание, что они стали поддерживать. Я надеюсь, что они дальше, остальные наши мероприятия также будут поддерживать, потому что это и есть, собственно, экспорт. Вот если экспортный центр призван поддерживать российского производителя, я сейчас выключу, прошу прощения. Таким образом, он должен поддерживать и, в первую очередь, нашу культурную экспансию, наш экспорт, скажем так, продукты креативных индустрий. Вот такое.
А вы сказали, что у вас, вот как у руководителя Роскино, 3 телевизионных, 6 кинорынков. А все-таки российское кино продается лучше на телевидении или то, что называется большое для кинотеатрального релиза?
Сложно сказать, значит, где лучше. Наверное, это все-таки надо переводить как-то в цифры, да, и соизмерять. Вот, например, в 2016 году совокупно, если не брать вот эти телерынки, на кинорынках продажи были российских фильмов около 20 миллионов долларов.
Это много или это мало?
Ну, это, конечно же, немного по сравнению с странами, например, как Великобритания или Франция. Но если сравнить с 2011 годом, когда мы пришли, статистики не было. И не было не потому, что некому было считать, а потому что нечего было считать.
Не было продаж.
Да, когда мы пришли в «Совэкспортфильм», продажи были единичные. То есть продавались единичные фильмы выстреливали, не было никакой системной работы, и, соответственно, было очень мало продаж. То есть, ну, я не знаю, может быть, 1-2-3. То есть 1-2-3 контрактов в год. Сейчас это десятки контрактов, и, может быть, это не огромные суммы на каждую страну, но в совокупности это уже внушительная сумма. Опять же, это сумма маленького голливудского проекта одного, но для российских производителей это также важно, что они понимают, что монетизация контента возможна, то есть окупаемость контента возможна не только в России, но и на международных рынках, это расширяет возможности.
Поэтому... Когда продюсеры начинают вкладываться в фильм.
Да, но поэтому, вот, отвечая на вопрос, на телевизионный, это очень хороший, кстати, вопрос, на телевизионный мы не получаем информации, соответственно.
Информацию... Вы не знаете о суммах сделок?
К сожалению, телевизионный нам не сообщает. Mm-hmm. Это их такая позиция, поскольку киношный как бы обязанный, ну как бы обязанный, никто никого не ставит, скажем так, в жесткую позицию, но мы перед Минкультом отчитываемся за те самые наши 10% бюджета, которые они нам выделяют. Мы также отчитываемся, вот что сделано, например, для продвижения, и таким образом мы приводим им цифры. Mm-hmm. И мы получаем от киношных телевизионных, нам не предоставляют данные своих продаж, называют коммерческой тайной, но я думаю, что так или иначе мы в итоге придем к тому, что мы станем считать цифры, потому что им также это понадобится для того, чтобы аргументировать свой успех, доказывать, показывать и двигаться дальше.
Когда успех станет системным. Я напоминаю, это Екатерина Мцетуридзе, телеведущая и глава компании «Роскино». Мы говорим сегодня о революции русского контента. Программа «Russian Content Revolution» в Каннах была представлена на минувшей неделе. на международном телевизионном рынке MIP.com, Вячеслав Муругов сказал такую фразу, что это даже ненадолго Russian Content Revolution затмило скандал с Харви Вайнштейном. Да, вы на этой неделе сделали громкое заявление, по-моему, единственная из русских женщин, поддержали вот то, что называется MeToo, и рассказали о тех домогательствах, которым подверглись.
Ну, во-первых, я не делала заявление, ко мне обратился журналист, с которым я долгое время знакома, я общаюсь с ним больше уже там, где-то 15, и я знаю, что это человек очень высокого уровня, журналист, человек, который понимает ту тему, которую освещает, и освещает он в основном кино, и раз он ко мне обратился и задал
это
этот вопрос...
Журналист.
Да, конечно, это Голливуд Репортер, американское одно из крупнейших изданий, Ник Холдсворт, и Ник обратился, он дал мне неделю, у меня была неделя, пауза, он мне в первый же день обратился, он слышал об этой истории, ну, косвенно, что у меня был некий неприятный инцидент. И когда он мне обратился, у меня была неделя обдумать, как отвечать или нет, и в итоге мы с ним созвонились, он записал это интервью и сделал статью, каждое слово там выверено, и я абсолютно не жалею, что я так поступила, поскольку я считаю, что в обществе это должно обсуждаться, и виновный должен понести свое наказание, я в этом даже не сомневаюсь, но мне было интересно, чтобы в России это стало темой обсуждаться.
Какова реакция в России? Россия несколько отличается от Америки, от европейских стран по реакции на подобные заявления. Что, как прокомментировали ваше интервью здесь?
Ну, мое интервью прокомментировали все по-разному, собственно говоря. Мне до сих пор все звонят, представляют свои какие-то, ну, как сказать, не представляют, а предлагают свою поддержку, да, то есть мне очень приятно, что большинство российских продюсеров, ну, крупных, позвонили мне с таким вот словом поддержки, особенно от мужчин, это приятно, и сказали, что ты раньше не сказал, мы бы ему морду набили. Ну, это приятная, по крайней мере, реакция.
Катя, а сразу
другая реакция была очень странная. Да. Странная реакция была такая, что, ну, типа, сама дура вот из этой категории. Такая реакция тоже была, она меня удивила.
Традиционная для русского менталитета.
Традиционная для русского менталитета с большим генетическим кодом 37-го года, когда надо быть на стороне сильнейшего. И самая большая ошибка тех, кто так думает, что этот человек победитель. Есть такие, которые считают, что все равно он победит. Они не понимают, что это рухнула система порочная. Это не конкретно один человек, это рухнула некая система, и сейчас за этим будут следовать изменения всего ландшафта. И то, что его так показательно выгнали из гильдии режиссеров, из продюсеров, он сейчас стоит вопрос на его отчисление, Американская киноакадемия и все сообщество единым как бы буквально фронтом выступило. И такие люди, которые обычно никогда, ну, как говорится, знаете, в парткоме не участвуют, там Мартин Скорсезе или там тот же Тарантино, который в принципе в каком-то смысле это единственный режиссер, о котором Харви может сказать, что это его креатура. И тот выступил, скажем так, с очень деликатным заявлением о том, что ему неловко за себя.
Кать, но у нас как бы Вайнштейн от нас далеко, а сразу возникает вопрос, будут ли подобные разоблачения здесь?
Ну, мне бы меньше всего хотелось думать, что у нас это возможно. Вот именно такой уровень зла, который он причинил такому количеству прекрасных женщин, я думаю, что нет. Иначе бы мы про это слышали. Ведь в Голливуде же разговоры шли. Это не было с каким-то таким, скажем, глобальным секретом. Никто не представлял масштабы, потому что друг другу никто не открывался. Но примерно было понимание его поведения. И на это закрывались глаза. И скажем также честно, что огромное количество пиар. Харви, наверное, у Харви была куплена вся, собственно, голливудская индустрия пиарная. Образом. То есть у него все пиар-компании так или иначе были им проплачены. Это тоже давало ему, конечно, неограниченные возможности действия. Поэтому в России, я думаю, что, конечно, исключить это невозможно. И мне, кстати говоря, написали несколько актрис
так,
довольно
что
известных.
Не
а мне написал несколько раз российских актрис, которые со мной теперь советуются, стоит ли им. Я сказала, вы знаете, я не адвокат, я не юрист, я не психолог, я ни в коем случае не готова вам давать советы. И вообще давать советы – это дело неблагодарное. Как известно, я сказала, я сделала это только лишь потому, чтобы тема была поднята, и чтобы люди понимали, что такое в будущем должно быть невозможно, и чтобы менталитет немножко, скажем так, поменялся. Мы на это надеемся, потому что Россия в целом очень сильно поменялась. Но есть какие-то анахронизмы, я спокойно отношусь и к таким комментариям тоже. Но при этом, вот еще раз отмечу, я не ожидала, какого количества дружеской поддержки и слов я получила. Это очень приятно.
Что ж, невольно затронули желтую тему, но вернемся к теме...
Я, кстати, сейчас перейду с этой темы, неожиданно для вас, к тому, что эта тема была затронута также и на МИПКОМ, хотя Слава сказала, что она... Поскольку канал Amazon, который один из крупнейших производителей сериалов, запускает в производство сериал «Романовы». Угу. Собственно говоря, о потомках этого нашего прекрасного императорского дома. И это современная история. Угу. И я знаю прекрасно об этом проекте, поскольку мы с ними вели переговоры, чтобы часть съемок проходила в Москве. Угу. И основным продюсером должны были выступать братья Вайнстин. Угу. Собственно говоря, как эта фамилия правильно произносится. В Америке. Поэтому это была тема там одна из самых громких. Может быть, Вячеслав просто этот момент пропустил. Поскольку Amazon сделал заявление и отстранил. Нет, проект будет. Там тот же самый продюсер, который делал Mad Men, один из лучших сериалов, Мэтью Вайнер. И Мэтью сделал заявление, что братья Вайнштейн снимаются с этого проекта. Проект будет продолжен без их участия, но при этом не заморожен. И, конечно, это серьезный для них урон репутационный.
Да, это Екатерина Мцетуридзе. Придется все-таки такую острую желтую тему закончить. Я хотела успеть вас спросить.
Я ее перевела все-таки на телевидение.
Вы презентовали тоже какой-то очень важный проект в Каннах. Скажите несколько слов об этом.
О кинокомиссии. Да. Вот мы как раз плавно перешли через проект Романова к кинокомиссии Москвы, поскольку вот вы говорите, чтобы нас воспринимали не как какую-то экзотическую страну третьего сорта. Но для нас важна адаптация в мировое пространство. Одним из самых действенных инструментов во всем мире, и это проверено, и это уже много лет происходит в других странах, это является кинокомиссией. Кинокомиссии также занимаются и телесериалами. Это условно название кинокомиссия. Комиссии – это такие организации, которые помогают международным производителям адаптироваться на местности, помогать им находить производители, локации, специальные места для съемок. Вот в Москве...
И теперь она будет такая у нас.
Мы вот с департаментом транспорта города Москвы, с Максимом Лексутовым, с его командой вместе учредили с Роскино вот эту кинокомиссию при поддержке полной мэра Москвы.
Москва, как она выглядит?
Московские локации, которые будут доступны, и все возможности, которые Москва может предоставить и технически, и производственно. Мы в процессе формирования самих этих услуг.
Я думаю, что как только это будет...
Мы вам отдельно об этом расскажем.
Вы нам расскажете о том, как Москва будет выглядеть.
Мы вам расскажем отдельно и подробно.
В международном кинопространстве. Это Екатерина Мцетуридзе, телеведущая и руководитель компании «Роскино». У нас на связи по телефону была Александра Модестова, мы ее записали чуть раньше, руководитель компании «Экспоконтент», представитель России на международных телерынках. Также на связи был Вячеслав Муругов, генеральный директор СТС Медиа, и Константин Эрнс, генеральный директор Первого канала. Елена Афанасьева, прощаюсь до следующего воскресенья. Всего доброго.